Дим, по традиции короткий вопрос, короткий ответ. Это блиц. Много знакомых потерял после начала войны?
Мало.
На каком языке общаешься в Литве, в магазинах, в ресторанах?
На английском.
Почему из Репаблик ушел Олег Кашин?
Захотел.
На сколько килограммов ты похудел?
На 20 примерно.
Когда закончится война?
Надеюсь, в этом году.
Вначале будут вопросы про то, как мы здесь живем. А почему ты выбрал Литву?
Это случайно получилось. Я, если честно, даже не выбирал ее особо. Просто это было место, куда можно было приехать, потому что Литва достаточно гостеприимна к российским независимым журналистам, политическим активистам и так далее. И просто когда началась война, мы уехали с моей подругой сначала в Турцию, куда можно было уехать без визы. И я не знал, что делать. Я просто стал спрашивать у знакомых, куда вообще можно поехать в такой ситуации, что делать. И мне рассказали, что вот в Литве теоретически можно получить визу, сюда можно приехать. И так мы оказались в Литве. Ну, еще был вариант с Великобританией, но Великобритания просто очень дорого. Мы решили, что Литва все-таки нам здесь будет легче прожить, просто потому что это по карману.
Ну, можно сказать, что так получилось.
Так получилось. Это,
Исторически
правда, это достаточно
сложилось.
случайно.
А какие впечатления первые были от Литвы? А что здесь удивило, приятно удивило?
Ты знаешь, у меня не было практически каких-то ожиданий, потому что я до этого никогда не был в Вильнюсе и в Литве, и слышал о Литве совсем немного, и даже, наверное, мог, как многие россияне, перепутать ее с Латвией иногда. Поэтому, в общем, я ехал как бы с ощущением табула раса, то есть мне абсолютно чистого листа. И поэтому, наверное, поэтому то, что я увидел, мне в целом очень понравилось, меня порадовало. То есть как бы я не ожидал ничего, а оказалось очень классно. Замечательная страна, очень красивый, очень уютный, очень разнообразный город. При этом, ну, я говорю про Вильнюс, не слишком большой. Я не люблю большие города. Я всю жизнь прожил в Екатеринбурге, 1,5 миллиона человек. Здесь, ну, с пригородами, наверное, что-то сопоставимое. Такой подходящий мне размер города. Конечно, это был май 2022 года. Еще, ну и сейчас эмоции по поводу войны, по поводу России, русских, конечно, очень сильны. Тогда, наверное, были еще сильнее, потому что все вот только начиналось, можно сказать. И, конечно, мы ехали сюда с несколько тревожным таким чувством, ну, как здесь относятся к русским, к россиянам, было непонятно. И первое, то есть то, что нас сразу приятно удивило, это когда мы просто приехали за визами в посольство Литвы в Анкаре, мы получили максимально дружелюбный прием, и, ну, вдруг увидели какое-то очень человеческое отношение. Ко мне в российских органах власти, гражданину России, никогда, наверное, так хорошо не относились, как в литовских органах власти относятся. И здесь, в общем, тоже, к счастью, Литва оказалась очень гостеприимной. Я за, ну, сколько здесь, меньше года, там месяцев 10, наверное, мы здесь находимся, но я ни разу не ощутил чего-то вот похожего на ту русофобию, про которую рассказывают там некоторые СМИ, или еще что-то. То есть, может быть, где-то в соцсетях это мелькает, может быть, понятно, что такое бывает, но, блин, соцсети — это соцсети, интернет — это интернет, а вот что касается обычной жизни какой-то повседневной, то здесь я ни разу ни с чем подобным не сталкивался, и Вильнюс при этом достаточно русскоговорящий город. Мне кажется, что, ну, в общем, это приятно удивило.
Может быть, литовцы просто такие закрытые и не очень хотят проявлять свои отношения.
Ну, отчасти, да, я понимаю, что это не, как и русские, в общем, да, это не самый открытый такой народ, который не сразу же выплескивает свои эмоции, и действительно, может быть, в каких-то ситуациях просто литовцы предпочитают не высказывать то, что думают. Ну, окей, в общем, как бы, ладно, я не претендую на то, чтобы здесь нас всех любили и бросались с распростертыми объятиями. В общем, какое-то нейтральное отношение, которое Литва вполне демонстрирует, меня абсолютно устраивает.
Но в то же время русский драматический театр меняет свое название на Старый Вильнюсский театр. Из репертуаров театров исчезают произведения Чайковского. Национальный театр оперы и балета исключил Щелкунчика из своего репертуара. Сокращается преподавание русского языка, постепенно сокращается. Это отмена русской культуры или это такая ожидаемая реакция литовцев на войну России в Украине?
Мне кажется, что это... Ну, эмоциональная реакция, я думаю, что это временная реакция на самом деле. То есть, когда-то война закончится, я надеюсь, пройдет какое-то время. В общем, я думаю, что, ну, наверное, может быть, название русского театра не вернется, может быть, когда-то вернется, я не знаю. Сейчас очень трудно представлять, что будет через 5 или через 10 лет. Ну, я думаю, что там Чайковский или Толстой или еще кто-нибудь, они постепенно вернутся в репертуары театров. Да, по-моему, и сейчас не то, чтобы здесь их как-то заканцелили, потому что недавно я видел афишу спектакля по «Воскресению Толстого». Я ходил в этот русский театр, который теперь называется «Старый театр», перед Новым годом на постановку, которая мне, если честно, не очень понравилась. Но, в общем, не знаю, понятно, что некоторые институции какие-то такие показательные вещи иногда предпринимают. Ну, наверное, это понятная эмоциональная реакция литовского общества, которое, с одной стороны, очень проявляет солидарность с Украиной, с Украиной, которая отбивается от агрессии. А с другой стороны, Литва сама, как мы понимаем, имеет травму советской оккупации. Это никуда не денешь, и это всегда будет. И, в общем, ну, то, что происходит, для меня совершенно объяснимо. Но я не думаю, что это какая-то трагедия большая, и что это нечто необратимое.
Почему ты здесь говоришь на английском языке чаще?
А чем на каком?
Чем на русском, потому что говорят, что в последнее время русских стало очень много, и мои литовские друзья говорят о том, что русской речи, столько русской речи в Вильнюсе не было никогда.
Ну, я обычно... Тут нет никакого политического разделения там или какого-то...
Ну, не знаю, там может быть удобно это разговаривать, да, или боишься.
Когда я вижу молодых людей, то я предполагаю, ну, по опыту, что, скорее всего, они говорят лучше на английском, чем на русском. А так как, ну, ты спрашивал про там кафе, магазины и все прочее, там чаще все-таки работают какие-то молодые люди, то я обычно с ними разговариваю на английском. Но если я иду в супермаркет покупать там продукты какие-нибудь, и там работают женщины 50+, тут, скорее всего, они говорят лучше по-русски. Я обычно к ним, ну, здороваюсь, я всегда по-литовски, а продолжаю, скорее всего, с ними уже по-русски, потому что я понимаю, что им проще на русском. Или вот я сейчас был на почте, отправлял письмо. Но я тоже уже знаю, что там женщины говорят по-русски, и им по-русски проще, чем по-английски. Поэтому я с ними говорю по-русски.
Насколько, тебе кажется, в Литве опасаются вот этой русской экспансии? Русского влияния?
Ну, наверное, опасения есть какие-то, но значительно меньше, чем в Латвии, потому что в Латвии, как я понимаю ситуацию, очень большой процент русскоязычного населения, большая прорусская партия, и там это реальный фактор, влияющий на внутреннюю политику и угрожающий с точки зрения латвийских властей, латвийского общества, угрожающий Латвии, ну, таким дестабилизацией какой-то. То есть не сам тот факт, что там будет много русских, это как-то плохо, а то, что Кремль может использовать этих людей, русскоговорящее население, для своей пропаганды и для какой-то дестабилизации или там, не дай бог, для защиты их военным путем. Вот. А в Литве же небольшое русскоязычное население. Здесь примерно 6% русскоговорящих. В Вильнюсе больше, конечно, потому что он более русскоговорящий город. Но в целом в Литве не так много. Поэтому здесь, как мне представляется, этим меньше озабочено.
Против тебя в прошлом году было возбуждено уголовное дело о фейках. Ну, иностранное агентство, это все понятно. Как сейчас идет расследование? Тебе что-нибудь известно об этом? И в связи с чем было возбуждено уголовное дело? Понятно тебе?
Да, я вот буквально на днях получил, наконец, материал уголовного дела, ну, постановление о возбуждении дела, постановление об объявлении в розыск, экспертизы, и смог прочитать и понять, в чем меня обвиняют. Меня обвиняют за пост в Инстаграме по поводу произошедшего в Буче. Этот пост был написан 3 апреля, тогда я еще был в Турции, и он такой, даже не журналистский, он какой-то, ну, блогерский, наверное, просто, да, это скорее даже какие-то эмоции. При этом я сейчас перечитал этот пост, я подписался бы снова под каждым словом, то есть он абсолютно не, ну, на мой взгляд, соответствует истине, соответствует действительности, и более того, может быть, он кому-то бы даже показался слишком пророссийским, этот пост, потому что он так построен как бы на идее то, что я не хочу в это верить, в то, что произошло, но приходится, потому что, черт возьми, доказательства убедительны. И с тех пор прошло довольно много времени, и вышло уже большое количество журналистских расследований, официальных расследований, в том числе большое расследование Организации Объединенных Наций, которые доказывают, что то, что произошло в Буче, это вина российских военных. Ну, окончательное решение может, понятно, суд только принять, да, но в целом те доказательства, которые уже сегодня приведены, они подтверждают, на мой взгляд, то, что я, когда публиковал этот пост, я был прав, я не погрешил против истины. Поэтому я считаю, что дело возбуждено за правду.
А как ты узнал о том, что дело возбуждено? Ты уже находился вне пределов родины.
Конечно, конечно. Я был в Литве уже давно. Дело возбудили в апреле. А в розыск меня объявили в октябре. И я узнал, когда я был объявлен в розыск. Просто ребята из медиазоны мониторят базу розыска МВД, ну, когда там на сайте обновляется, видимо, у них приходит уведомление. И вот они написали новость о том, что я в розыске. Я узнал об этом буквально из сообщения медиазоны. Ну, в общем, это не было для меня, если честно, особо удивительно. Я предполагал, что так может случиться.
То есть, получается, если бы ты не уехал, тебя бы задержали?
Да, да. Скорее всего, да. Ну, я думаю, что если бы я не уехал, то и написал бы этот пост, все было бы так же, то, скорее всего, меня бы вызвали на допрос, допросили бы и избрали бы меру пресечения, скорее всего, не связанную с лишением свободы, потому что у меня статья 207.3, часть первая, это до 3 лет. И по этой статье, во-первых, реальное лишение свободы не назначают в случае осуждения, если первый раз судят. А во-вторых, они избирают обычно меру пресечения, связанную с изоляцией. Ну, в смысле, с лишением свободы. То есть мог бы быть домашний арест, а, скорее всего, было бы что-то типа того, что у Ройзмана. Какое-нибудь ограничение, запрет пользоваться интернетом. Но при этом сейчас, насколько я знаю, есть такая тенденция, что тем фигурантам дел, в отношении которых дела возбудили по 207.3, часть первая, то есть вот до 3 лет, у них идет переквалификация на часть вторую, там от 5 до 10. И зачем это делается в отношении уехавших? Потому что, когда у вас более тяжкая статья от 5 до 10, можно проводить заочный судебный процесс. То есть вот то, что мы видели по Невзорову, по Белоцерковской, можно заочно осудить, заочно дать 9 лет, и как бы, я не знаю, зачем это делается, если честно, ну, типа, совершить правосудие над уехавшими. Вот поэтому я не исключаю, что может быть тоже какая-то переквалификация и у меня.
Может быть, учитывая, что дел сейчас более около 200, приговоров вынесено около 20, может быть, просто власть старается сейчас запугать, пока запугать.
Ну, она, мне кажется, пыталась запугать, когда эти дела возбуждала в основном. То есть вот апрель как раз было такое время, когда много этих дел появилось. И сейчас, насколько я знаю статистику из разговоров с юристами, с Агорой, сейчас как раз этот тренд, он утих. То есть дело возбуждается немного по этим статьям. То есть мне кажется, что какой-то свой такой репрессивный потенциал они реализовали. Ну, то есть как бы вот тогда была задача заткнуть, да, тех, кто в России особенно находится. Они этих дел навозбуждали, но им удалось. В общем, мы сегодня в российской прессе или у российских каких-то там блогеров, остающихся в России, вряд ли можем найти публикации про то, что российские военные виновны в том, что произошло в Буче. А сейчас, ну, видимо, уже как бы так все понятно всем. Те, кто испугался, тот испугался. Те, кто решил замолчать, тот замолчал. Тот, кто не замолчал, на них уже это не действует. Надо что-то другое делать. Ну, вот либо заочные приговоры выносить, либо, не знаю, какие-то другие способы воздействия.
Здравствуйте, дорогие друзья. И просто в этом видео я хотел поблагодарить всех вас за ту поддержку, которую вы нам оказывали в течение всего прошлого года. Надо просто сказать, что «Эхо» закрыли в марте, и вот с марта мы продолжали работать только благодаря вам, только вместе с вами. И я даже сейчас больше говорю о психологической поддержке, которую вы нам оказывали, своими комментариями, своими сообщениями, которые вы присылали с помощью СМС или с помощью других способов связи. И в очередной раз я понял только одно, это то, что мы в вас чрезвычайно нуждаемся. И спасибо, что вы пишете, что вы в нас нуждаетесь. Это правда помогает, потому что в какой-то момент был определенный ступор, и мысль возникала одна – нужны мы вам? И мы поняли, что нужны. И это настолько помогает работать дальше. Так что спасибо еще раз. Внизу там написано, как можно нас поддержать. И спасибо, что вы помните, что это очень просто, что это выглядит как просто покупка утренней газеты 20-50 рублей, как вы уже знаете. Этого достаточно для того, чтобы выпустить нам ролики. И делаем мы это легко, просто потому что мы чувствуем вашу поддержку. За это огромное, правда, человеческое спасибо. Мы продолжаем работать как минимум в следующем месяце уж точно. Я надеюсь, что и дальше. Оставайтесь с нами. Ну, как всегда, там лайки, репосты и тому подобное. Спасибо.
Канал «Ищем выход». Зима закончится.
Ты сейчас общаешься со своими знакомыми, которые, родственниками, которые остались на Урале.
Конечно.
Что они говорят? И вот это вот ощущение страха, о котором мы сейчас говорим, оно усиливается?
Слушай, ну я с родственниками не обсуждаю прям страх, да, потому что с родственниками мы чаще говорим на какие-то бытовые темы, там, не знаю, фотографии друг другу посылаем. Привет, пока.
А почему? Это потому, что среди них есть сторонники войны?
Среди моих родственников нет прямых сторонников войны, к счастью. Ну, в общем, там среди более дальнего круга есть как бы люди, которые скорее из категории «все не так однозначно». Среди там близких родственников, ну, вроде бы нет. По крайней мере, насколько я вижу. Ну, просто я эти темы бесконечно обсуждаю во всяких других средах. В блогах, на YouTube, в интервью разных. То есть мне с моими близкими людьми хочется поговорить про какие-то другие темы, не про войну. Хотя, ну, как бы, если... Иногда, конечно, речь заходит.
Ну, вот, например, вчера Ксения Ларина не вышла в эфир вместе со своей коллегой, с которой она вела стримы «Человек без телевизора», Ириной Петровской.
Ага.
Ирина Петровская сказала, что она не может говорить на какие-то темы. То есть вот это вот ощущение, что цензура, вот этот вот страх, он усиливается.
Ну, 100%. Ну, в смысле, он, я не знаю, усиливается ли он или ослабевает, но то, что он сильный, это однозначно. И я просто сказал про близких. Ну, например, конечно, когда мы с коллегами общаемся, которые остались в России, там очень четкое табу на тему войны. То есть не в общении, как бы поговорить-то мы, конечно, можем, а в работе. То есть, ну, скажем, есть издание «It's My City», где я являюсь учредителем, и там команда остается в России, большая часть команды. И понятно, что мы предприняли всякие меры, чтобы их обезопасить, но, тем не менее, это СМИ осознанно вот не пишет про войну напрямую. Ну, типа того, что, не знаю, вот смотрите, что сделали российские военные, там, например, ударили ракеты по какому-нибудь жилому дому опять. Такое It's My City не пишет, потому что мы понимаем, что это будут уголовные дела против журналистов, которые находятся в России. Поэтому они фокусируются на как бы темах последствий войны. Погибшие мобилизованные, там, какие-то негативные последствия для экономики, еще что-то, какие-то там дезерт-мероприятия, в общем.
А про антивоенные акции они могут рассказывать?
Да, про антивоенные акции мы рассказываем. Да, про антивоенные акции мы рассказываем. Это тоже, конечно, такая уже чуть более опасная тема, но мы считаем, что ну, если про них не рассказывать, тогда вообще нет смысла работать. То есть мы в том числе работаем в регионе для того, чтобы рассказывать про антивоенные акции, потому что это важно. Есть куча медиа, которые расскажут про войну, и она довольно подробно освещается, несмотря на все запреты. Это просто не фокус для Itzmai City. Ну, Itzmai City может только перепечатать. Хотя, кстати говоря, когда случился взрыв в Днепре, когда в дом попала российская ракета, на Itzmai City выходил текст про то, как это переживали жители Днепра, потому что там почти по случайному стечению обстоятельств у одной из наших журналисток оказалась очень хорошая знакомая в Днепре, которая рассказала там о том, как это все происходит, что переживает город и так далее. И такой текст вышел. Но все-таки это скорее исключение. Для Itzmai City фокус в другом. Или, например, для журналистов «Репаблика», которые остаются в России. То есть они сами решают, какие слова выбирать, например, для своих публикаций. Ну, я вижу, что, скорее всего, они, например, вынуждены не использовать слово «война», а закавычивать спецоперацию там, или как-то еще использовать какие-то эвфемизмы для того, чтобы не попасть под преследование.
Ты сказал, что на Урале проходят антивоенные акции. Что это за акции?
Это не очень частые, к сожалению, одиночные пикеты, как правило, из того, что мы видим. То есть бывают какие-то там антивоенные граффити, рисунки, такое тоже случается. Но вот из таких прям классических акций, как мы это привыкли, это антивоенные пикеты. Люди выходят периодически с плакатами где-то в центре города, как правило, на площади 5 года. Очень быстро приезжают полицейские, очень быстро этих людей увозят в отделение полиции, штрафуют по административной статье, и на этом все заканчивается. Но вот эти люди продолжают выходить, там, не знаю, несколько раз в месяц это происходит.
Ты их понимаешь, почему они это делают? Ну, это им грозит уголовным делом и реальным сроком.
Ну, скорее всего, это грозит административным делом.
При повторном нарушении, как я понимаю, все-таки уголовный срок возможен.
Ну, возможно, да. Ну, эти люди не могут молчать. Они хотят как-то выразить свой протест. Они хотят что-то сделать против войны.
А насколько это эффективно сейчас, если тут же приезжает полиция и их забирает в автозак? Ну, если... И никто пикет этот не видит.
Если, ну, во-первых, видят, потому что эти люди заранее предупреждают журналистов, и журналисты об этом пишут. Не все, но Itzmai City, например, пишет. И все-таки какая-то аудитория это видит. То есть, смотря в чем мы оцениваем эффективность, если эффект остановить войну, конечно, это ничего не остановит. Если эффект дать людям, которые против войны, ощущение, что они не одни, что есть другие, и что можно высказываться и протестовать хоть как-то, то вот этот эффект достигается. Мне кажется, это очень важный эффект.
Как ты относишься к партизанскому движению, которое сейчас в России действует в виде поджогов каких-то будок электропередач на железной дороге, поджогов военкоматов, на объектах какой-то инфраструктуры?
Я не вижу в этом особого смысла, если честно. То есть мне не кажется это сильно эффективным. Это по-любому не перерастет в какое-то большое движение для того, чтобы это заставило власть прямо считать это какой-то реальной проблемой. В это часто вовлечены молодые люди, очень молодые люди иногда, которые могут неправильно оценивать риски. Наказание за это очень суровое сейчас, вплоть до пожизненного. Поэтому, если честно, я не вижу, мне кажется, не особенно правильным подталкивать людей к этому и не особо правильным мотивировать их на это, особенно тем, кто находится где-то в безопасности за границей, призывать людей участвовать в такой деятельности, мне кажется, просто безответственно. Эта война все равно не остановит, это ничего особенного не показывает. Мне кажется, что здесь как раз одиночный пикет, он больше является демонстрацией антивоенной позиции, чем поджог какой-нибудь железнодорожной будки. Насколько я вижу, это не очень распространено. То есть мне кажется, что это какие-то как раз единичные случаи, И иногда, к сожалению, я вижу в этих телеграм-каналах, которые как бы рассказывают об этих акциях, ну, я видел примеры реальных подтасовок, когда фотографии из каких-то пожаров прошлых лет выдаются за новые поджоги. То есть понятно, что, видимо, кому-то нужно демонстрировать, что идет некая партизанская деятельность, но, если честно, вот так вот врать, то это, по-моему, просто убого, и это вообще ни к чему хорошему не ведет. Так что мне кажется, что это как раз какие-то очень редкие единичные явления. Я не вижу предпосылок и условий, чтобы это выросло вот в какое-то, не знаю, массовое движение, которое бы повлияло настолько, скажем, на транспортную инфраструктуру, чтобы мешало России воевать.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
В последнее время много говорят о том, что Россия готовит наступление в Украине. МИД Великобритании сообщил о том, что российским вооруженным силам дан приказ на наступление. Канада, США и Франция призывают своих граждан покинуть Беларусь из-за военных действий в Украине. Если такое наступление готовится, то почему не объявлена вторая волна мобилизации? Почему сообщения о массовой вербовке заключенных закончились? Как Россия готовится, если по формальным признакам этой подготовки нет?
Мне кажется, пока еще довольно много мобилизованных первой волны готовы к тому, чтобы, ну, они теперь подготовлены, прошли обучение, и, видимо, предполагается их использовать для этого возможного наступления. И, наверное, есть надежда у людей в Кремле или в Генеральном штабе, что удастся обойтись этими силами, потому что понятно, что каждое новое мобилизационное мероприятие большое это угроза для рейтинга власти. И если власть снова пойдет на новую мобилизацию, хотя Путин говорил, что мобилизация окончена, это угрожает его рейтингу. Мы не увидели там крушение рейтинга во время первой волны, но тем не менее он колебался. И непонятно, насколько он прочен. И я думаю, что в Кремле ну, как бы понимают риски этого. И, конечно, новая волна — это последнее, чего бы им хотелось сделать. Но у них есть, возможно, 1200 человек уже более или менее обученных, более или менее готовых воевать. Мы сейчас видим все больше видеороликов с мобилизованными, которые снова начали жаловаться на то, что их там куда-то отправляют на передовую. То есть явно те силы, которые вот в последние месяцы проходили обучение, та живая сила, она передвинулась куда-то ближе к фронту и пошла в атаку. То есть это наступление уже, по сути, как-то так начинается. Может быть, не одним большим гигантским рывком, но, в принципе, что-то задвигалось. А что касается заключенных, то, как я понимаю, там просто забрали всех, кого можно было забрать, остальные уже не хотят, и нужно либо их принуждать, чем, по некоторым слухам, занимается Минобороны сейчас вместо Вагнера, либо ну, просто уже отказываться от этой идеи, значит, и надеяться больше на мобилизованных.
Как я понимаю, сейчас Минобороны перехватило инициативу Пригожина?
Ну, судя по всему, да. Судя по тому, что мы видим, кажется, так и произошло.
А в связи с этим, а что с Пригожиным? Его списали, получается?
Пока непонятно. Надо посмотреть, что будет с ним происходить. Он явно хочет перейти из таких военных, военно-бизнесовых фигур в политические. Явно надеется с помощью одной из партий, возможно, «Справедливой России», возможно, другой, попасть в политические круги. Он уже с законодательными инициативами выступает, которые, кстати, принимаются Володиным. Я говорю про законопроект о запрете дискредитировать любых участников боевых действий, включая бывших заключенных, то есть рассказывать о том, что они преступники. Посмотрим, насколько ему это удастся. Сможет ли он, учитывая проблемы, которые сейчас есть, видимо, у чувака Вагнер, конвертировать тот капитал, который он сформировал, в политический капитал или в какую-то политическую власть. Не факт, что у него это получится. Пока в целом скорее его какие-то политические конфликты заканчивались для него, не заканчивались для него победой. Беглов, Лапин, Герасимов, даже, прости господи, директор Музея истории в Екатеринбурге, и то до сих пор на своем посту, которого атаковал Пригожин. Так что, в общем, ну, фигура медийно очень раздутая, но в реальности, мне кажется, политический ресурс пока не очень большой.
Проблема ЧВК Вагнера, ты имеешь в виду, что уже брать из тюрьмы?
Ну, видимо, погибло очень много людей при штурме Солидара. Заключенных брать уже неоткуда, добровольцев брать уже неоткуда. Ветераны ЧВК Вагнера тоже там либо ранены, либо убиты, либо их осталось слишком немного. Поэтому, собственно, воевать, видимо, уже особо некем.
А может ли Пригожин стать федеральным министром или возглавить какую-нибудь службу?
С трудом себе это представляю. С трудом.
То есть просто такой пиар человека идет, который никак не связан с реальной возможностью его занятия какого-то поста.
Ну, он может стать депутатом Госдумы. Он может стать сенатором. Ну, скорее депутатом Госдумы, чем сенатором. Он может возглавить какое-то общественное движение или политическое движение. Но чтобы он занял какой-то пост в правительстве, например, я с трудом себе это представляю. Мне кажется, фигура не того формата. Конечно, у нас всякое бывает в Российской Федерации сейчас, но скорее нет.
Просто создавалось ощущение, что этот человек имеет какие-то реальные инструменты влияния на российское руководство, в том числе на российского президента. Потому что, ну, без решения президента вербовать заключенных, ну, никто бы не посмел.
Мне кажется, тут немножечко путается, как бы, кто на кого влияет и кто чей инструмент. То есть, безусловно, у Пригожина был очень важный для российских политических реалий ресурс, может быть, до сих пор есть доступ к телу. То есть у него была возможность личных встреч с Путиным, по всей видимости. Вообще, насколько я понимаю, эта возможность у него появилась не во время войны, потому что он уже довольно давно был участником каких-то неформальных встреч, неформальных посиделок. Как говорят, на них он, ну, поначалу исполнял вот такую роль, вот скорее повара, там типа организовать банкет, напитки, там все дела, досуг, там какие-то развлечения. Человек довольно харизматичный, веселый, анекдоты рассказывает, байки травит, с богатым прошлым, в общем, как мы знаем. Поэтому вот в доверие попал, насколько я понимаю ситуацию. И когда, ну, там потом был ЧВК Вагнера, и когда началась война, ну, ведь не от хорошей жизни пошли вербовать этих заключенных, да, потому что войну проигрывали, армия терпела поражение, обычных ЧВКшников явно не хватало, добровольцы идти не хотели, мобилизацию Путин объявлять тогда еще не решался, то есть, и, видимо, Пригожин предложил вот такое решение, вербовка заключенных, и Путин дал ему на это добро. То есть сказать, что Пригожин влияет на Путина, ну, как бы он к нему, видимо, имеет доступ и может согласовать у него с ним какие-то действия. Это, безусловно, важный ресурс. Но мы не очень понимаем, как на самом деле Путин относится к Пригожину и где он видит границы этого персонажа, границы дозволенного для этого персонажа. Потому что, как бы, есть ощущение, что вот в этой функции, в этой роли Пригожин работает, ну, как бы отрабатывает то, что должен делать, свою задачу выполняет, плохо или хорошо, другой вопрос, но куда-то дальше двигаться ему пока не дают. То есть там снести Беглова ему не дали, например.
А как ты считаешь, кто сейчас оказывает влияние на Владимира Путина, с кем он советуется, когда думает о войне в Украине?
Да я думаю, что здесь нет какого-то особого секрета. Я думаю, что это тот круг, который примерно очерчен Совбезом, плюс Ковальчуки, скорее всего. Ну, может быть, еще какие-то там предприниматели близкого круга. Ну, Ковальчуки, наверное, в первую очередь. Ну, и опять же, Совбез, конечно, не весь. Бортников, Шойгу, Герасимов, Патрушев. Я думаю, примерно этот круг и есть.
Нет ли в его окружении людей, которые могут указать на ошибки, на то, что неправильно все делается? Было сообщение о том, что Греф и Набиуллина приходили к Путину. Он чуть ли их за дверь не выставил.
Ну, судя по результатам, таких людей нет. То есть, либо они все как бы считают, что никаких ошибок не делается, и все делается правильно. Возможно, они вместе узким кругом принимали это решение, и теперь вместе за него несут ответственность, и как бы являются в этом смысле единым субъектом. Но они просто, может быть, боятся. Мне кажется, там за 23 года такая система выстроилась, когда как бы на ошибки никто особо не указывает. То есть Путин считается во всем правым, и, видимо, в общем, там система обратной связи работает очень плохо. Какие-то люди иногда ему, видимо, это доносят, что что-то делается не так. Ну вот была информация, опять же, у западных коллег, что Пригожин ему доносил информацию про ошибки российской армии, да, и отсюда там все эти конфликты Шойгу с Герасимовым и так далее. И как бы пытался продать идею, что ЧВК Вагнера более эффективная структура, и на нее нужно делать ставку. Но это, как бы, видимо, какие-то скорее фигуры такие, которые иногда могут зайти и что-то сказать Путину, а не постоянный ближний круг, с которым он прям постоянно советуется.
Значит ли это, что вообще нет никакой надежды на то, что Путин изменит свое мнение
относительно Украины? Ну, то, что его кто-то переубедит, конечно, нет. То есть я думаю, что его может переубедить только суровая реальность в виде поражения российской армии на поле боя в Украине.
А такое реально?
Ну, я думаю, что да. В принципе, такое реально. То есть понятно, что тут можно спорить о термине поражения, что это такое. Но то, что российская армия может понести столь существенные потери, что она будет не способна проводить наступательные операции и едва-едва сможет удерживать занятые позиции, такое я себе вполне могу представить. Да, собственно, мы видели это на первом этапе войны, когда было уничтожено большое количество бронетехники, было уничтожено огромное количество, было убито огромное количество военнослужащих, и пришлось прибегать к услугам ЧВК, пришлось объявлять мобилизацию. Ну, по сути, те силы, которые были собраны первоначально в Украине, ведь они были разгромлены.
Но в то же время все-таки накапливается опыт. Да, сейчас берегут вооружение, какая-то подготовка идет наверняка. Не получится ли так, что это такой конфликт на, ну, если не на десятилетие, то на несколько лет?
Такое может быть. Это, конечно, сценарий, которого бы не хотелось, в первую очередь, потому что любой год войны, любой месяц, день войны — это гибнущие люди, в том числе мирные жители в Украине. Но такое, конечно, нельзя исключать, потому что все-таки, как бы Россия плохо не воевала, и какие бы проблемы она не испытывала, ресурсов у нее достаточно много, и, к сожалению, терпение российского народа пока представляется еще довольно большим. Вот. Поэтому там, исключить вариант того, что война продлится еще сколько-то лет с той или иной интенсивностью, да, она ведь может как бы несколько утихнуть, идти в каком-то более вялотекущем режиме, я не могу. Но мне представляется более вероятным, что все-таки эта война завершится в 23-м году. Я думаю, что просто у обеих сторон маловато сил и ресурсов для того, чтобы продолжать ожесточенную войну в будущем. А у Путина еще и президентские выборы 2024 года, и, конечно, ему бы хотелось достичь какого-то результата и принести людям что-то, если уж не победу, то мир.
Это значит, что Россия уйдет с оккупированных территорий и вернет Крым?
Я не знаю. Я правда не знаю. И никто не знает, я думаю. Это зависит от происходящего на фронте. И если российская армия вдруг будет на голову разбита украинской, мало ли, такое может случиться, а я не говорю, что это обязательно случится, то и такой сценарий не исключен. Но, откровенно говоря, я бы все-таки, вот если мне предложили бы $10 поставить на какой-то сценарий, я бы сказал, что мне представляется более вероятным какой-то вариант какого-то компромисса, который скорее, по крайней мере, временно оставит Крым за Россией. Ну и, может быть, какие-то территории, захваченные Россией, тоже де-факто сохранить за ней. То есть понятно, что мировое сообщество это не признает, и это будет все равно сохраняющийся территориальный конфликт, но, возможно, произойдет какая-то заморозка на, в виде какой-то, какого-то компромисса по территориям. В том случае, если обе стороны поймут, что они уже не в силах продолжать войну.
А что собой будет тогда представлять Россия? Что это будет за государство в плане, я не знаю, там, гражданских свобод? Или это будет, опять-таки, закручивание гаек все дальше и дальше, хотя уже, казалось бы, некуда. Но есть пример КНДР.
Есть пример КНДР, есть пример Ирана, где вешают за участие в протестах. В общем, есть, ну, хотя бы даже пример Китая, который, наверное, в каких-то вещах может переплюнуть Россию по части закрученных гаек. Так что есть еще куда развиваться. Я думаю, что с точки зрения политических свобод, конечно, это будет печальное зрелище. То есть я не жду ничего хорошего в случае победы России или даже какого-то чего-то похожего на победу. То есть, к сожалению, я думаю, это укрепит, заморозит режим еще на сколько-то лет, и он будет доживать до конца жизни Владимира Путина.
А что обычные люди, на твой взгляд, как ты считаешь, почему, когда к матерям приходят цинковые гробы и их сыновей, они все равно за эту войну? Ну, номинально они говорят, что война — это плохо. Ну, сложно не согласиться, война — это всегда плохо. Но, с другой стороны, они считают, что их сын умер за правое дело.
Ну, во-первых, матери разные, и разные матери по-разному относятся. Я бы не говорил, что вот все матери за войну, и что все они одинаково реагируют на сына в цинковом гробу. А мы, к сожалению, с трудом видим такую картину. Мы не можем понять, что точно происходит в России, что точно происходит с этими людьми, потому что у нас мы очень ограничены и в социологических исследованиях, и в работе независимых медиа. Дико сложно сегодня в России отправить куда-нибудь журналистов в небольшой город, снять или написать репортаж о том, не знаю, как глубинка переживает гибель какого-то количества мобилизованных. Потому что сразу практически журналисты отведут в полицию, его там допросит какое-нибудь местное ФСБ, в общем, и настоятельно порекомендуют уезжать и ничего такого не пробовать писать. Вот, поэтому мы видим какие-то отдельные истории, которые нам иногда приходят, да, мы видим какую-то там одну женщину там, или нескольких женщин, которые говорят, что сын погиб за правое дело, и, ну, мы экстраполируем это как бы автоматически на всех матерей, но это наша гипотеза, мы не можем точно сказать, что это так. А были женщины, которые выходили на акции протеста по поводу мобилизованных сыновей, да, там, ну, там такого, в общем, немало. Тоже. Поэтому по-разному. Но я думаю, что в целом, к сожалению, так работают механизмы психики человеческой, что когда у тебя забрали сына на войну, и он там погиб, в общем, лучше психике для самозащиты себе объяснить, что он погиб за что-то великое и правильное, чем то, что он погиб за там властные амбиции человека в Кремле на агрессивной преступной войне. В общем, тогда получается, что сын погиб зазря, а с этим очень трудно жить. Пускай он лучше погибнет героем, пускай ты лучше будешь думать о том, что твой ребенок умер вот ради чего-то великого. Это трагедия ужасная, но я думаю, что психике так проще с этим справиться.
Как понять, сколько сейчас людей в России против войны? Мы не можем доверять опросам социологическим в силу понятных причин. Но тем не менее, вот у меня создается ощущение, что абсолютнейшее большинство за войну. Вот те, кто остался в России, они за войну.
А откуда такое впечатление?
Среди моих знакомых, родственников, одноклассников, однокурсников. Это мой личный опыт. И я не очень понимаю, когда мне говорят о том, что да нет, там больше 30% против войны, у меня вызывает это скепсис. Вот как нам можно понять, сколько противников войны в России
никак,
сейчас?
Никак. У нас нет способа посчитать, к сожалению. Но я такого способа не знаю. И, кажется, никто не знает, потому что никто не посчитал. Единственное, что мы можем делать, это поставлять разные опросы. Ну и даже по опросам Левады, например, которым, безусловно, со всеми оговорками нельзя доверять, потому что диктатура, потому что опросы несовершенны, потому что люди запуганы и так далее, и так далее, и так далее. Даже по ним 20% против войны, что составляет там почти 30 миллионов человек, да, в пересчете. Ну окей, да, если брать взрослое население, то 20 миллионов человек. Я думаю, что это заниженная цифра. То есть я думаю, что в реальности против войны больше людей, потому что если бы это было какое-то открытое исследование в идеальном мире, да, то люди могли бы свободно высказываться, то больше бы высказалось против войны. У меня другой пузырь. То есть у тебя пузырь, где люди за войну, а в моем пузыре люди против войны. Поэтому я, наоборот, когда общаюсь со своими знакомыми и даже многими родственниками, у меня ощущение, что в основном-то люди против войны. Я как раз себя останавливаю и говорю, нет, подожди, посмотри на результаты опросов, опять же, со всеми оговорками, где там 2/3 или 3/4 за войну, и помни, что это всего лишь твой пузырь. А мне все-таки оценивать по знакомым, по кругу общения, я думаю, некорректно.
30 миллионов — это же просто огромнейшее число.
Да.
Почему тогда не прислушиваются к этим людям? Либо они не выражают свою позицию, боятся выражать свою позицию?
Ну, это, во-первых, их запугали, их заставили замолчать, их затюкали, их специально маргинализируют, как бы давая понять, что они меньшинство. Все эти буквы Z, все эти мероприятия, все эти Путина в Лужниках, махание флагами, вся эта пропаганда, все для того, чтобы люди, которые против войны, думали, что они вообще одни. Я один против войны, а вокруг все за войну. Что-то со мной не так. А вот это главное, чего, мне кажется, добивается пропаганда. И в том числе потом, когда к человеку во время уличного опроса или телефонного опроса спрашивают, вы за войну или против, ему некомфортно сказать, что я против войны, потому что, кажется, все вокруг за. А это то, что делает пропаганда, то, что делает власть, и чего они, в общем, добиваются. Почему к этим людям не прислушиваются? Ну, потому что сделан осознанный выбор не прислушиваться. Путин сделал выбор в пользу войны, ему сейчас не очень интересно то, что там 20% говорят против. Он ведь смотрит, ему приносят те же цифры и показывают, что 80%-то за, а 20%, ну, они всегда против. Они и против Путина, эти 20%. Что на них ориентироваться?
Как ты считаешь, в Советском Союзе в плане вот этой свободы слова было лучше, чем сейчас? Когда ты не боялся сказать, что ты там против войны в Афганистане?
Я, кстати, не знаю, насколько свободно можно было говорить о том, что ты против войны в Афганистане, году так в 82-м. Я что-то в этом сомневаюсь. Ну, если честно, не знаю. То есть, наверное, после 85-го года уже было можно, когда гласность началась. Но я думаю, что, наверное, в начале 80-х, когда, в принципе, это было довольно жестко еще. Сомневаюсь. Вот для меня такой важный источник воспоминаний про это время — это мемуары Сахарова. Я очень их люблю и всегда рекомендую читать этот двухтомник. Особенно второй том, который как раз больше посвящен политической деятельности. Хотя и первый том, где много рассказывается про физику и про то, как они это оружие испытывали страшное, это тоже довольно интересно. Вот. Ну, в общем, когда читаешь Сахарова про вот этот период 70-х, 80-х годов, конечно, рифмы с сегодняшним временем просто поразительные. То есть, ну, это молодость Путина как раз, и понятно, что он во многом воспроизводит то, как тогда работала КГБ, то, как вообще была устроена власть и общество, какие-то вещи прям один в один, один в один. Мне кажется, то, что сегодня происходит со свободой слова и с репрессиями в России, в каких-то вещах сопоставимо, Где-то вроде бы чуть слабее, потому что все равно есть интернет, и там можно всякое говорить, и как-то и люди говорят, несмотря ни на что. Но что-то мне кажется, что вряд ли, если бы ты в Советском Союзе даже в 82-м году сказал, что ты против войны в Афганистане, ну, может быть, к себе бы какие-то репрессивные меры приняли, но я думаю, что на 9 лет или на 10 лет в тюрьму тебя бы не закрыли. То есть я думаю, что в этом, скорее всего, Россия сейчас даже переплюнула Советский Союз. Хотя там, конечно, тоже были большие сроки, но, как я представляю себе, как я понимаю, все-таки чаще преследовали таких, ну, скажем, систематических диссидентов, тех, кто давно какую-то антиправительственную позицию высказывает, а не тех, кто просто высказался против войны, например.
Почему люди часто говорят в России про Советскую империю, про то, что хорошо бы восстановить, что Путин говорит, что это геополитическая катастрофа, да? Но многие же поддерживают эту точку зрения. Почему так хотят восстановить Советский Союз, учитывая, что были очень большие минусы?
Во-первых,
ну, кроме ностальгии там по советскому времени, что это была молодость, да, и...
Ну, это важный фактор, на самом деле. Это правда важный фактор, и люди часто грезят о временах своей молодости, им кажется, что тогда все было устроено как-то лучше. Даже политически. Мне кажется, что это довольно, довольно важная причина того, что происходящего сейчас. Потому что если мы посмотрим на тех, кто поддерживает войну, опять же, в разрезе возраста, да, то там у людей 55+, как бы уровень поддержки сильно выше. То есть для них вот какая-то идея восстановления этого там советского или российского имперского величия, она им явно ближе, чем молодым людям, которым все это гораздо меньше нравится. Так что я думаю, что как раз фактор ностальгии по молодости здесь очень важный, в том числе для Путина лично, там, для Бортникова, для Патрушева и так далее. Ну, тут еще ресентимент и обида по поводу как бы поражения в холодной войне, какая-то, видимо, ощущение униженности по поводу 90-х годов, ощущение... Мне это сложно, на самом деле, как-то транслировать, потому что я этого вовсе не чувствую. Я довольно молодой человек, я, ну, сравнительно, в смысле, с людьми, которые пережили это уже в осознанном возрасте. Мне, когда был 91-й год, мне было 6 лет, 7 лет. А, соответственно, для меня вообще не было никакой трагедии. Наоборот, в общем, как рухнуло, как закончилось какое-то довольно странное время, когда ничего было нельзя, и... Там родители жвачку привозили раз в полгода откуда-нибудь из дальней командировки. И началось время, когда, в общем, какая-то свобода появилась. Мультфильмы стали показывать, там, не знаю, для ребенка было все прикольно. Вот. Но я понимаю, конечно, что у огромного количества людей, включая моих родителей на самом деле, как бы жизнь рухнула, и мечты рухнули, накопления исчезли. Какие-то планы, которые они строили на жизнь, все это было уничтожено в 91-м году. И кто-то это смог пережить, кто-то смог перестроиться. Гигантское количество людей эту травму не пережило. В смысле, они пережили, но она осталась в них травмой, которая на них влияет. И мы сегодня наблюдаем последствия этой травмы. Люди, вероятно, я предполагаю, в сегодняшних действиях видят какую-то месть Западу, который якобы развалил Советский Союз, за вот тот проигрыш, за то унижение, которое тогда люди испытали. И это какая-то для многих буквально личная история. То есть вот я в 90-м году еще все было в порядке, я там делал карьеру, мне было 30 лет, все было круто, потом все рухнуло, я почему-то оказался ни с чем, у разбитого корыта, все пошло по одному месту, кто в этом виноват? Да, человеку очень сложно принять мысль о том, что в этом на самом деле не виноват, ну, как бы никто. В этом виноват советский проект, который изначально был с плохим дизайном, он был сконструирован так, что он был не жизнеспособен, и Советский Союз подорвали в основном экономические причины. Но люди не любят таких объяснений, да, им больше нравится конспирологическое объяснение, что это чей-то заговор, это чей-то злой умысел, это наши враги сделали так, что наша замечательная страна рухнула. Значит, что надо сделать? Отомстить этим врагам. Что сейчас Путин открыто, по сути, и говорит. Мы воюем с НАТО, мы вот как бы поднимаемся с колен и восстанавливаем то, что у нас забрали, восстанавливаем то величие, которое мы потеряли.
Но почему тогда голосовали за Ельцина? Почему тогда были против ГКЧП в 91-м году?
Ну, тогда...
Это как согласуется с тем, что сейчас происходит?
Ну, тогда ведь было ощущение, что... Тогда был запрос на свободу, и не было мысли о том, что эта свобода будет сопряжена одновременно с такими большими экономическими трудностями. Потому что одновременно менялась экономическая модель страны, одновременно менялась политическая модель страны. Да? Был мощнейший системный кризис, который продлился практически все десятилетие. Но люди не делали выбор в пользу этого кризиса. Да? Они всего лишь выбирали свободу. Не вполне тогда понимая, видимо, и не вполне осознавая, мало кто вообще осознавал, как тяжело будет экономически. Но это вещи, которые надо разделить, как мне кажется. Политические, политику свободы, демократии, демократию, институты и те экономические трудности, которые переживала тогда страна. Просто в сознании людей это слилось в одно. Там, демократия, свобода, рынок равно бедность, там, нищета, неустроенность. Но это же не так.
Какая доля авторов «Репаблик» сейчас в России находится?
Мне трудно сказать, потому что у нас в «Репаблике» есть несколько автономных журналов, которые друг от друга, по сути, не зависят. Там у каждого свой набор авторов, и я даже не знаю некоторых авторов, и такой статистики не веду. Но вот если говорить по тем авторам, с которыми я лично работаю, то примерно 3/4 не в России.
Та четверть, которая в России, работает в условиях военной цензуры. Можно ли доверять тому, что они пишут?
Ну, нужно просто сразу делать как бы скидку на то условие, на те условия, в которых они находятся. То есть, с одной стороны, когда мы с ними обсуждаем темы, я стараюсь сделать так, чтобы ну, максимально их обезопасить при выборе этих тем. Понятно, что сегодня нельзя полностью обезопасить, но какие-то там меры предпринять можно. А во-вторых, если это опасная тема для них лично, то есть они могут попасть под преследование российских властей, скорее всего, это будет опубликовано под псевдонимом. Ну, в общем, просто какие-то вещи мы обговариваем с журналистами. Журналист может честно сказать, что я вот про это писать не могу, потому что это статья. Или я сам могу сказать журналисту, например, он присылает текст, и я могу сказать, смотри, тут есть такая фраза, вот давай с тобой решим. Она, как мне представляется, может тебе угрожать преследованием. Там я рекомендую, например, под псевдонимом публиковать этот материал, если тебе этот фрагмент кажется важным. Там, мне как редактору, например, он кажется важным, вот и давай решать, что делать. И здесь есть какое-то место для переговоров по этому поводу.
А почему они не уезжают из России?
По разным причинам, я не знаю, на самом деле. Кто-то принципиально не хочет. Такие есть люди. Есть журналисты, которым даже мы как бы предлагали переехать, но они говорят, нет. Там я вот хочу оставаться, потому что люблю писать репортажи, что я буду делать издалека. У кого-то какие-то личные причины.
Они пишут о политике.
Да, конечно, да. А у кого-то личные причины. Ведь огромное количество людей в России не может уехать... Не потому, что они не хотят уехать, потому что они не могут. Денег нет, родственники пожилые, которых не на кого оставить, дети, которые там в садиках, школах, не знаю, просто их выдернуть из этих учебных заведений довольно тяжело. Так что у всех разные ситуации, и понятно, что не могут все уехать, правда же? Все равно в России много людей.
Объясни, пожалуйста, механизм «Репаблик». То есть существует несколько журналов. Условно говоря, это такие мини-редакции. В каждой такой мини-редакции есть свой редактор с авторами.
Да.
Что тогда делает главный редактор «Репаблика»?
Главный редактор «Репаблика», но он как бы типа координирует всю эту деятельность, отвечает за продукт в целом, там, за какие-то изменения в этом продукте. Плюс у меня есть внутри этой системы свой журнал, в котором я... что-то публикую, что, как мне кажется, важно для «Репаблика» и для привлечения подписчиков в «Репаблик». Веду переговоры с новыми авторами, веду переговоры об открытии новых журналов, помогаю запускать эти журналы. Ну, в общем, как бы координирую весь процесс в целом.
Новый журнал — это такие отдельные блоки, отдельные темы, получается.
Ну, там, знаешь, тематическое разделение на самом деле довольно условное. Предполагалось, что оно есть. Но по факту у нас часто так бывает, что, не знаю, журнал, который называется «Будущее», и который был запланирован как журнал о типа технологиях, науке, о том, что происходит, какие-то истории публикуют, связанные с прошлым. И мы решили, что пускай так и будет. В общем, на самом деле читателю во многом пофиг, какие там журналы, как называются. Для него важны интересные тексты, в какой рубрике они вышли, под каким журналом, кто был редактор. Для конечного потребителя дело десятое. Это скорее наша внутренняя история про нашу внутреннюю кухню. Мы как бы стараемся ее немножко транслировать во внешний мир, и какая-то часть читателей это понимает и ценит, но я так предполагаю, что процентов 70-80 вообще им по барабану, как мы устроены внутри. Им важно, чтобы было интересно, полезно, и тексты свежие публиковались каждый день.
Авторы получают гонорары, исходя из просмотров.
По-разному. Правильно сказать, что журналы получают долю от выручки, исходя из прочитывания их текстов. Но при этом внутри журнала с разными авторами могут быть разные договоренности. То есть если ко мне приходит автор, мы с ним можем договориться о том, что он будет получать процент от просмотров, а можно договориться на фиксированную сумму. Чаще авторам комфортнее работать с фиксированной суммой. Они точно знают, что получат там сколько-то рублей или сколько-то евро за публикацию, вне зависимости от того, прочитается она, не прочитается. Тут уже я как редактор вот этого маленького журнала внутри «Репаблика» беру на себя риски, потому что если я получу 10 тысяч рублей за текст, а текст набрал 3 тысячи там, или 5 тысяч, то ну, как бы я в минусе на оставшиеся 5 тысяч. Я должен их откуда-то, значит, из прибыли других текстов достать, чтобы по итогам месяца не уйти в минус.
То есть общее количество донатов делится на пропорции, значит, по числу вот этих журналов.
Примерно так, но только это не донаты, потому что донаты — это то, что люди как бы дают просто как пожертвование.
Да, а это подписки.
А это подписки, да, потому что люди покупают возможность читать тексты. Но в целом, да, то есть мы берем 100% денег, отрезаем от них 30% на администрирование, на всякие там сервера, бухгалтерию, билд-редактора и, в общем, все вот такие вот на редактора, в общем, все вот такое вот как бы на администрирование. И 70% делим между журналами, между редакторами пропорционально тому, как читались тексты в этих журналах.
Что изменилось после начала войны в финансировании «Репаблика»? Сколько читателей ушло? Кто пришел?
Ну, «Репаблик» заблокировали. То есть с начала войны ничего не изменилось. Изменилось, когда заблокировали. Что произошло? До начала, до блокировки мы росли. То есть у нас был такой как бы восходящий рост, восходящая кривая по числу подписчиков. Плавно росла. А когда случилась блокировка, не случилось вот такого провала, но как бы вот эта вот кривая, она накренилась в обратную сторону и начала медленно снижаться. Почему это произошло? Потому что подписки — это такая вещь, которая каждый день должна учитывать подписавшихся и отписавшихся. То есть каждый день, если ты делаешь СМИ, у тебя каждый день кто-то подписывается, кто-то отписывается. Допустим, на тебя сегодня подписались 10 человек, отписались от тебя 12. Тогда ты в минусе на 2 человека. То есть задача наша, как медиа в целом, чтобы этот баланс подписок и отписок был положительным каждый день, чтобы на нас подписывалось больше, чем отписывалось. А количество подписок, оно зависит от, по сути, воронки продаж. То есть чем больше людей видят наши тексты и они их интересуют, тем больше людей подписываются. Не знаю, мы показываем какой-то наш свежий текст 1000 человек, из них там 10 покупают подписку, например. Когда нас заблокировали, эта воронка сузилась. То есть нас выкинули из Яндекс.Дзена, нас выкинули из обычного поиска Яндекса, нас выкинули из ВКонтакте, плюс добавился фактор страха, потому что многим людям стало страшно платить заблокированному медиа. Мы получали часто фидбэк, типа «мы боимся платить, вы иноагент, вас заблокировали, непонятно, чем обернется то, что мы даем вам деньги». Хотя российское законодательство никак не препятствует тому, чтобы платили иноагентам или заблокированным СМИ. Вот. Но тем не менее, в совокупности все это родило такую ситуацию, когда количество отписок у нас стало превышать количество подписок, и мы стали медленно снижаться. Мы снизились, наверное, процентов на 20-25, я думаю, так примерно, и стабилизировались. То есть и сейчас мы болтаемся в районе 8500 платных подписчиков, ну, последние уже, наверное, пару месяцев или даже больше, и как бы у нас нет каких-то серьезных движений в ту или в другую сторону.
Это значит, что авторы стали меньше получать?
Да. Да.
Сейчас совладельцем выступает Александр Винокуров.
Я да. Все правильно
понимаю?
Да, да, да.
Была еще история с Полиной Дерипаской.
Она никакого отношения к Репаблику не имела, насколько я помню.
Вот в этот вот холдинг Look at Media, да, в который входит
Репаблик. Сколько я понимаю, входили. Дерипаска владела Village, Вандерзин и Сплетник, и Винокуров купил эти издания у Полины. И сейчас они, Village и Вандерзин, входят в один как бы пакет вместе с Репабликом. Если вы покупаете подписку, то вы можете читать три этих издания одновременно.
А Сплетник входит в этот холдинг?
Ну, он принадлежит Винокурову, насколько я знаю, но он не входит в нашу подписку, и поэтому как бы де-факто мы к нему никакого отношения не имеем, да и де юре тоже. То есть только через Винокурова как собственника.
Олег Кашин ушел из Репаблика в апреле прошлого года. Почему?
Я думаю, что у меня нет однозначного ответа на этот вопрос.
Как это происходило? Он написал, что все, я завтра не пишу статью?
Смотри, у нас же какая история? У нас эти журналы, они, их прелесть в том, что ты можешь писать сколько ты хочешь. Ты можешь публиковать тексты каждый день. Можешь публиковать каждый день по 3 раза. А можешь раз в неделю, а можешь раз в месяц. У нас нет контрактов, которые обязывают людей регулярно что-то публиковать. И просто если ты не публикуешь, ты деньги не зарабатываешь. И в какой-то момент Олег просто стал сначала меньше публиковать колонок, а потом вообще перестал их публиковать. Он завел телеграм-канал, платный телеграм-канал, подписавшись на который, можно читать колонки, которые он там публикует. И этот канал у него хорошо пошел. А насколько я помню, он там довольно быстро набрал что-то типа 1000 подписчиков, которые, каждый из которых платил по 5 евро. Это 5000 евро в месяц. Я думаю, что это больше, чем он получал в Репаблике. И, наверное, он решил, что, как я понимаю ситуацию, что просто, ну, как бы правильнее развивать вот такое свое платное медиа, чем сотрудничать с другим медиа по подписке. И просто Олег перестал публиковаться. Вот. В какой-то момент я пришел к нему и спросил: Олег, ты вообще собираешься что-то писать еще? Он сказал, что, ну, там, в общем, сослался там на некоторые как бы сложности этического характера, еще, которые у него тогда возникали в связи с его попаданием в список довольно 6000 до... как это? 6000?
Список 6000.
Ну да, в общем, все понимают.
Да, это санкционный список,
да,
который
да,
подвигается
начинавать. Вот. Ну, в общем, как я понимаю ситуацию, Олег просто решил, что работать со своим телеграм-каналом лучше, чем с чужим медиа. Мы его не увольняли. Мы там с ним не ссорились, не ругались и никаких репрессивных мер не предпринимали. Я с Кашиным продолжаю иногда общаться, ну там, не знаю, как что-то спросить или уточнить, или обменяться какой-нибудь не очень важной информацией. Но журнала сегодня, да, журнала Кашина сегодня в Репаблике уже по сути нет. То есть он остался в архиве, можно прочитать его старые колонки, но новые тексты там не выходят.
А список 6000, как он в этой ситуации фигурирует, как он влияет на присутствие Кашина в Репаблике?
Да никак. С нашей точки зрения, никак. То есть это, ну, для меня это не фактор того, чтобы, не знаю, Кашина убирать из Репаблика или, наоборот, оставлять его в Репаблике. То есть это решение ребят из ФБК, которых я, ребят, уважаю, но это решение, мне кажется, неправильным. То есть я выступал и выступаю против конкретно Олега Кашина в этом списке, потому что Олег Кашин вообще-то выступает против войны. И даже если вы считаете, что какие-то его публикации или слова раньше способствовали разжиганию войны, ну, как бы в предыдущие годы, то также ФБК довольно четко говорит, что если вы сейчас выступаете против войны, открыто декларируете, то мы вас из этого списка убираем. Олег Кашин, мне кажется, максимально открыто выступает против войны. Но из этого списка его не убирают. Я думаю, что это скорее последствия личного конфликта там, Олега Кашина и Леонида Волкова. К обоим я отношусь хорошо. И мне больно от того, что вот какие-то такие личные конфликты приводит к таким ситуациям. И мне кажется, это скорее дискредитирует сам список, ну, то, что в него записывают Кашин.
Кашин там указан как пропагандист. Ты согласен с этим?
Нет, абсолютно нет.
Ну а как же его выступление на канале «Россия-1» в программе Скобеевой? Как же его программы на радио «Комсомольская правда» и на «Russia Today»?
Что касается ВГТРК, ну он же там не ведущим работал, да, он пришел один раз, насколько я помню, на эфир Скобеевой. Его позвали, потому что они там как-то лично с ним общаются. Если вы хотите спросить меня, хорошо ли ходить на эфиры Скобеевой, нет, нехорошо, плохо. Не ходите на эфиры Скобеевой. Олегу это не делает чести. Делает ли это его пропагандистом? Нет, не делает. Если бы он получал за эти деньги, если бы он ходил бы туда как на работу, если бы он был там каким-то постоянным экспертом, который, значит, ходит и кричит о том, что нужно воевать с Украиной, тогда да, ну как бы Кашин этого не делал. Это во-первых. А что касается «Комсомольской правды», ну так его же выгнали оттуда за как бы позицию, не совпадающую с линией партии. Тоже, опять же, считаю, что не стоило работать в «Комсомольской правде», ну, я бы так, наверное, не стал делать. Но вот для Кашина было важно, и, как я понимаю, до сих пор важно, находиться как бы вне двух мейнстримов. Не в путинском мейнстриме, не в оппозиционном мейнстриме, да. Он старается, ну, как бы какую-то между ними найти линию, как бы отвечающую интересам русского народа, но как бы не связанную вот с этими двумя основными парадигмами, оппозиционной и властной. Ему, наверное, казалось, что в «Комсомольской правде» он может вот как-то так выступать. Ну, как показала практика, нет, не может. Его оттуда прогнали, потому что то, что он говорит, не понравилось администрации президента, насколько я знаю.
Ну, а как ты считаешь, вот, например, когда закончится война, когда в России поменяется строй, будет другой президент, будут другие условия, и те же самые пропагандисты изменят свою позицию и скажут, ну, мы ошибались.
То что?
Их можно понять?
Понять и простить? Или просто понять?
Ну, вот что с этим делать?
Если честно, я не очень верю в ситуацию, когда вот так вот изменится строй, все перевернется с ног на голову, и там, Владимир Соловьев будет каяться, лить слезы и говорить, что произошла чудовищная ошибка, он вовсе всего этого не хотел. Я думаю, конечно, будет какая-то гибридная ситуация. То есть, понимаешь, каяться ведь придется не только Владимиру Соловьеву в таком случае, но и 80% тех людей, которые так или иначе по опросам поддерживали или, там, возможно, поддерживали войну. Поэтому не будет такой ситуации, к сожалению, когда пропагандистам придется за это сильно каяться. Будет что-то другое. Они смогут, наверное, как-то, ну, в общем, может быть, смягчив свою позицию, несколько говорить, что все-таки тогда они были правы, и время было такое, и вот так вот было нужно.
Их можно будет понять тогда?
Ну, что значит понять? Понять, что они говорят?
Волчьего билета у них не будет на профессию? Как ты считаешь?
На профессию пропагандиста?
На профессию журналиста.
Ну, мне кажется, что они уже не журналисты. То есть я их журналистами не считаю, и как бы поэтому...
Ну, они себя считают и продолжат считать, если вот в этой новой России...
Они могут себя кем угодно считать. Вопрос только в том, как бы получат ли они где-то работу. Условно, если в прекрасной или непрекрасной, или в какой-то России будущего будет существовать какой-нибудь телеканал «Царьград», который будет, значит, представим, какая-то более демократическая Россия, в которой все равно остается большое количество людей, которые считают, что Путин был прав, он был молодец, война с Украиной была правильной и так далее. Ведь эти люди будут, они ведь просто так никуда не исчезнут. скорее всего, да, и представим, например, что есть какие-то медиа, которые придерживаются этой точки зрения, ну, Владимир Соловьев будет работать в этих медиа, наверное.
В связи с этим вопрос, люстрация необходима в России?
Я думаю, что если люстрация как запрет на работу в органах власти, да, необходима. А люстрация как запрет работать в средствах массовой информации, не уверен.
Пусть решают читатели и зрители.
Ну, я бы сказал, что скорее да.
В 2014 году шеф-редактор «Ура.ру» и «Знак.ком» Оксана Панова была привлечена к уголовной ответственности, приговорена к условному сроку. Ты в то время работал заместителем Пановой,
да,
в «Ура.ру». Ты помнишь эту историю? Что это было?
Конечно, помню. Это была эпопея. Это была очень большая история. Она началась... Ну, что такое было «Ура.ру»? «Ура.ру» было независимое медиа в регионе. Независимое в том смысле, что оно не было государственным. Оно не принадлежало какому-либо органу власти, оно не принадлежало какой-либо олигархической группе, оно принадлежало Оксане Пановой. Это было одно из самых популярных медиа в регионе, наверное, самое популярное интернет-медиа. Кажется, приближались какие-то очередные президентские выборы. И где-то в этот момент люди, связанные с уральским полпредством тогда, то есть с администрацией президента, попытались это медиа купить. Это было что-то вроде недружественного, ну, такого, не очень дружественного поглощения, мягко говоря. То есть Оксане предложили сделку, она от этой сделки отказывалась. Тогда на нее начали давить всякими угрозами, там, обещаниями, что будет плохо и так далее. И она согласилась. Ну, как бы, как ей казалось, она согласилась на какие-то хорошие условия и сказали, что, слушай, ты не переживай, у тебя появятся партнеры. Они будут вкладывать в проект, ты сделаешь большое, хорошее медиа, никаких к тебе не будет особых там какого-то давления на тебя, продолжайте, занимайтесь, в общем, просто вот как бы люди хотят войти в долю. А если, не, ну, если откажешься, то будет плохо. Она согласилась. С этими людьми были два предпринимателя с Урала, Сибири, Алексей Бобров и Артем Биков, граждане Австрии, такие местные энергетические олигархи. Они купили 51% «Ура.ру» у Пановой, заплатили деньги за это. То есть как бы это была прям сделка настоящая. Оксана исходила из позиции, из иллюзии на самом деле, того, что она продолжает контролировать СМИ. Потому что ей так сказали те люди, с которыми она обсуждала сделку, что, в общем, ты остаешься хозяйкой, владельцем и так далее, продолжаешь все делать, как ты делаешь. И какое-то время, там, наверное, несколько месяцев она продолжала как бы работать с этими новыми собственниками. В целом были какие-то более-менее нормальные отношения. Но потом у них, естественно, появились политические просьбы, которые Оксана не хотела выполнять. И в результате появилось это уголовное дело. Еще для понимания, там был такой важный политический и личный бэкграунд. Политический заключался в том, что в Свердловской области менялась власть. Там был такой длительный процесс смены одних элит на другие. Вместо Росселя пришел Мишарин, Мишарина, губернатора Росселя пришел губернатор Мишарин, Мишарина потом менял губернатор Куйвашев. Ну, как бы, грубо говоря, власть переходила в руки тюменского клана, собянинского клана во многом в Свердловской области. Это был такой большой процесс. Менялись там силовики и так далее. И «Ура.ру» об этом много писала, и писала про всякие коррупционные истории, писала про всякие нарушения и так далее. Новые собственники действовали в интересах этого клана. И, по сути, они как бы просили не писать об этом, пытались накладывать табу на такие публикации. Есть еще личный момент, в который я не буду сейчас сильно вдаваться из уважения к участникам.
Ну, там любовный треугольник, как
да, так называемый любовный треугольник. Ну, в общем, там были, в общем, не секрет, что Оксана мать детей Евгения Ройзмана, и там как-то в этой ситуации фигурировал губернатор Евгений Куйвышев. Я, в общем, сам не знаю подробностей, не хочу в них вдаваться. Ну, в общем, там намешался еще некий личный мотив этих отношений. Вылилось это все в уголовное дело, которое сначала было заведено по факту вывода денег из УРАРУ, потому что, ну, скажем так, деньги, прямо скажу, то есть деньги в УРАРУ платились в том числе в серую. То есть какая-то часть зарплаты платилась официально, какая-то часть неофициально. Насколько я знаю, как в подавляющем большинстве российских СМИ, включая государственные. Но когда ты владелец СМИ, то это плохо, потому что это уход от налогов, да, формально. Ну, вообще-то это, ну, как бы так люди так делают в России. Особенно тогда делали, там, нулевые годы. Если у тебя есть другой владелец компании, а ты выводишь из нее деньги, то вообще-то ты похищаешь деньги из компании. И это можно так представить. Оксана была наивна тогда и не понимала этого. А Бобров и Биков были опытные люди с таким рейдерским прошлым. Они написали заявление о том, что Панова выводит деньги из компании, похищает у них деньги. Эти деньги выводились на зарплаты. Да, то есть это была просто обналичка денег на зарплаты, о чем Панова потом признавалась в суде. Она говорила: слушайте, ну это правда абсолютно, мы деньги выводим на зарплаты, это не хищение. И все сотрудники подтверждали, что да, мы получали такие-то суммы в виде, вот это были наши зарплаты, а не что-то другое. Потом, как часто бывает с уголовными делами, в процессе появилось много всяких других обвинений. Некоторые из них были какие-то абсурдные совершенно, они ни к чему не привели. Какие-то хищения денег, какие-то что-то связанное с мясом. Я даже не помню, какой-то реально бред абсолютный. Но появились какие-то дела, которые устояли. Это показания, которые давал тогда директор областного телевидения Антон Стуликов, показания, которые давал предприниматель Евгений Кремко, и показания, которые давал Евгений Белоносов, там, ну, в общем, неважно, там, чувак, который представлял интересы там одного из местных политиков. Они утверждали, что Панова у них вымогала деньги. И в случае с областным телевидением там хотя бы была документальные какие-то основания такой уголовки, потому что областное телевидение действительно платило деньги УРАРУ. Там был контракт, по которому эти деньги перечислялись. Но он был добровольный, просто там не было никакого вымогательства. А Кремко, например, это вообще была какая-то удивительная история. Это был человек, с которым никогда никаких контактов до этого не было. Про него выходили публикации, потому что он, ну, тоже такой бизнес, местный рейдер, да, там довольно активно участвовал в дележе одного предприятия. Про него выходили публикации в УРАРУ. Но с ним никто никогда не разговаривал, с его представителями тоже. А он в суде утверждал, что Панова там у него вымогала деньги. При этом называл адрес дома, который даже не был построен в тот момент, когда якобы это происходило. То есть там как-то все было очень коряво сделано. Были эти тайные свидетели, которые, значит, из-за одеяльца измененным голосом говорили, что да, Панова им признавалась в том, что она собирается вымогать деньги. Короче, был такой довольно, ну, как бы реальный цирк, если честно, весь этот суд. И в итоге Панову признали виновной, дали условный срок, что-то типа запрета на профессию, который, по-моему, потом отменили. Ну, в общем, это был такой способ разобраться с не очень покорным местным СМИ.
Вот эта практика серой зарплаты, когда средства массовой информации не могут принадлежать своим владельцам, когда приходит какой-то человек и говорит: давай ты мне продашь свою долю. Эта практика сейчас продолжается в региональных СМИ?
Ну, сейчас мне трудно сказать, вот в 2022 году, потому что просто всех заблокировали, кто не был как-то встроен в какие-то холдинги, там, вертикали или что-то такое. Потом сегодня как бы рынок СМИ даже в этом смысле убит. Даже прийти чего-то, даже силовым способом у кого-то купить невозможно, потому что все заблокировано, ничего не осталось. Вот. А до последнего момента, ну, там, до 2022 года, Ну, я думаю, зависит от масштаба. Потому что, например, вот у меня есть It's My City, небольшое медиа в Екатеринбурге. Но оно, правда, небольшое. Это типа там в хороший месяц, вот где-то до войны, у нас был 1 000 000 уников в месяц. Ну, вроде как немало, но там и немного. Для сравнения, Медуза — это примерно 20 миллионов в месяц. Ну, типа, в 20 раз меньше Медузы. Для региона, в принципе, нормально. Вот. Но, тем не менее, это такое не очень большое медиа, не сказать, что оно сильно влиятельное, прям, и поэтому оно, ну, как бы, не знаю, никто не приходил, ничего не пытался с ним такого сделать. А в целом, я думаю, что если ты делаешь суперпопулярные медиа и много пишешь о политике и создаешь проблемы, то, конечно, тебе не дадут спокойно жить. То есть тебя будут либо сажать, либо покупать, либо как-то на тебя еще воздействовать пытаться.
It's My City — это для тебя не проблемный ресурс?
Ну, это миссия. То есть это вещь, которая существует не для денег, это вещь, которая существует как бы не для славы, а это, ну, мне кажется, я люблю Екатеринбург, в общем, это мой родной город, я там всю жизнь прожил, и мне кажется очень важным, чтобы там сохранялась независимая СМИ.
Ну, какие-то проблемы с этим есть? Не знаю, силовики, может быть, заходят? Что-то предлагают?
Да нет. А кому заходить? Ко мне? Куда ко мне зайдешь? В Вильнюс приедешь?
В Телеграм.
Нет. Да я думаю, понимаешь, что со мной бесполезно о чем-то договариваться. Ну, то есть, правда, мы всегда... It's My City принципиально построена на условиях, что это СМИ, которая не размещает скрытую рекламу, не размещает джинсу, не берет никакие политические деньги, существует на донаты и на открытые рекламные контракты. Ну, то есть, куда прям написано «реклама», и там что-то рекламируется, что-то коммерческое. Вот. И мы всегда отказывались от любых предложений. Там к нам из «Единой России» приходили, еще откуда-то перед выборами. Мы всегда говорили, ну, как бы, ребят, нет. То есть мы готовы разместить, например, рекламный материал политической партии, даже какой-то перед выборами, ну, только если это будет написано, оплачено там из избирательного фонда, вот как бы, чтобы все было правильно. А рассказывать о том, какой там, не знаю, политик хороший, нам как бы не очень интересно. Поэтому, наверное, понимают, что нет смысла. Тем более сейчас я вообще уголовник в розыске, иностранный агент. Ну, кто ко мне придет с какими-то предложениями? Зачем?
Как тебе удалось похудеть несколько десятков килограмм? И за какой срок это произошло?
Это постепенно.
И когда это произошло?
Это постепенно происходило. Но я в какой-то момент просто растолстел. Я так-то вообще-то такой комплекции не очень полный. В какой-то момент просто растолстел, потому что, не знаю, жизнь наладилась, машина появилась, работа постоянно, где-то после студенчества примерно или в последние годы студенчества. Вот, и как-то меня разнесло немножко, вот. Я был, весил там 93 килограмма, по-моему, что ли, на максимуме.
А сейчас сколько?
75. Вот, и да ничего особенного, спортом занялся, есть стал меньше, плюс тогда мне брекеты поставили, а брекеты же такая штука, ты лишний раз есть не будешь, потому что потом чистить все это нужно неудобно, поэтому я просто стал меньше есть. И так постепенно, наверное, за пару лет где-то съехал вот к своему примерно нынешнему весу.
Ты обращался к специалистам?
Нет.
Ты решил, что вот все с этого дня спорт и...
Слушай, я вообще ничего не решал. Я просто как бы... Ну, то есть это не было то, что там все, с этого дня ничего не ем лишнего и занимаюсь спортом. Я так постепенно в это втянулся. А, ну еще один важный момент. Я от алкоголя отказался. И это, конечно, влияет, потому что когда ты выпиваешь, тебе труднее контролировать еду, и когда у тебя похмелье, тебе тоже трудно контролировать, ну, как бы трудно придерживаться диеты, хочется чего-нибудь жирненького, вредненького. Вот. А когда не пьешь, то как бы проще с этим.
А алкоголем ты злоупотреблял?
Ну, я бы не сказал, ну, хотя, наверное, да. То есть я не был таким прям запойным, знаешь, или каким-то вот человеком, у которого бы это создавало проблемы, но вот сейчас мне кажется, что я злоупотреблял. Хотя, наверное, в целом в той компании, в том обществе, в котором я тогда был, и в том мире, в котором я существовал, в целом это было более или менее нормой. Ну, то есть, типа, не знаю, выпивать там раз в неделю, иногда выпивать как бы крепко, так что прям, ну, крепко. Вот, но
А ты не считаешь, что просто времена изменились, и сейчас уже курс на такой фитнес, на здоровый образ жизни?
Это стало популярнее, безусловно, да. Но я отказался лет 6 назад примерно. Тогда, мне еще кажется, этого было чуть меньше. Но сейчас я очень рад, что непьющих людей все больше, 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 больше вокруг. И прям если тогда, когда я отказался от алкоголя 6 лет назад, многие как бы вообще это не принимали, говорили, что ты не пьешь, как, зачем, почему, давай пойдем выпьем, а как ты время проводишь, как ты стресс снимаешь, то сегодня таких вопросов уже мало кто задает, потому что людей, которые не пьют, стало очень много.
А как журналист сегодня снимает стресс?
Ой, по-разному, не знаю.
А как ты снимаешь?
Спорт, видеоигры, медитация, психотерапевт. Вот, наверное, все.
Когда ты вернешься в Россию?
Я не знаю.
Как ты планируешь сейчас свое будущее? Насколько?
На год, может быть, примерно. Приблизительно так. То есть у меня есть какие-то планы. Сегодня уже, наконец, 23-го года. Я не уверен, конечно, что они реализуются, но тем не менее.
То есть в течение этого года ты не вернешься в Россию?
Я почти уверен, что нет.
Когда ты поймешь, что можно вернуться в Россию, что должно произойти?
Должен уйти Путин, то есть его должно не быть у власти. Должна пройти политическая амнистия. Ну, то есть хотя бы мое уголовное дело должно быть в рамках этой амнистии закрыто или отменено, или что-то такое. Должны быть выпущены политические заключенные. Думаю, так.